Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о внутреннем мире человека. Это выражение может быть понято двояко. Внутренний мир как сокровенная жизнь души человека и внутренний мир как внутренний покой, тишина, то, что на христианском языке называется мирным духом. И оба эти понимания оказываются неразрывно связаны, буквально спаяны, когда речь идет о молитве, о том, что происходит у человека внутри и для чего необходимо состояние мирного духа. «Вхождение вовнутрь» — так озаглавлена одна из частей статьи современного английского богослова митрополита Каллиста Уэра «Сила имени». Это статья о молитве, о том, по какому принципу молитву подразделяют на словесную, умную и сердечную. Также в статье говорится об исихазме, особом подвижническом течении в православном монашестве. В центре этого течения стоит как раз молитвенная практика. Но эта статья не узкоспециальное размышление о монахах для монахов. Нет. Это, как всегда, у митрополита Каллиста Уэра рассказ о глубинах духовного опыта простым языком для всех интересующихся. И, конечно, говорится это не как призыв к слушателю повторить опыт монахов в домашних условиях, а просто как приглашение познакомиться с богатством православной традиции и, быть может, задуматься о том, что высшей, чистейшей молитвы достигают единицы, святые, ну и для любого человека всегда открыта возможность обратиться к Богу в свою доступную здесь и сейчас меру. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра «Сила имени», фрагмент, озаглавленный словами «Вхождение вовнутрь».
Призывание имени, делая нашу молитву более цельной, позволяет ей пройти глубже вовнутрь, стать частью нас самих, тем, что мы есть, и уже не тем, что мы делаем, стать длящимся состоянием, а не однократным действием. В такую молитву вовлекается весь человек, ее слова и смысл прорастают в нем. Об этом прекрасно писал Павел Евдокимов. В катакомбных росписях чаще всего встречается образ молящейся женщины, Аранты, которая являет единственно подлинное состояние человеческой души. Мало владеть молитвой, надо стать ею, дать ей воплотиться в себе. Недостаточно время от времени словословить Бога, надо, чтобы вся жизнь – каждый поступок и жест, даже улыбка, стали гимном поклонения, жертвой, молитвой. Мы должны жертвовать не тем, что у нас есть, а самими собой. Молитву, о которой пишет Павел Евдокимов, называют сердечной. В православии, как и в других традициях, различают три образа молитвы, понимаемые скорее как ее уровни, а не как последовательные стадии. Это молитва, творимая устами, устная, молитва, творимая умом, умная, и молитва сердца, или ума, низведенного в сердце. Призывание имени, как и всякая другая молитва, поначалу бывает устным, и слова старательно выговариваются языком. Для того, чтобы удержать ум на смысле произносимого, потребуется усилие. Однако со временем и с Божьей помощью молитва будет проникать все глубже вовнутрь. Тогда сами звуки станут не так важны, а ум будет молиться полнее и непринужденнее. Если уста и вовсе умолкнут, то ум один будет в безмолвии призывать имя. Это значит, что благодать Божия перенесла нас с первого уровня на второй. Впрочем, молитва вслух не прекращается насовсем. Часто и очень искушенные в молитве взывают к Иисусу в полный голос. Да и кто они, эти искушенные? Не все ли мы новички в духовной жизни? Но это еще не конец пути. Человек гораздо больше, чем сознающий ум. Кроме мышления и рассудка, в нем есть и переживания, и чувства, и тяга к прекрасному, не говоря уже о глубинах личностной интуиции. В молитву должен включиться весь его состав, он весь призван обратиться в единый молитвенный порыв. Подобно чернильному пятну, упавшему на промокашку, молитва, расходясь от сознающего и мыслящего центра, должна постепенно пропитать весь его состав. Пользуясь нашей терминологией, можно сказать, что мы призваны подняться со второго уровня на третий, от умной молитвы, к молитве ума, низведенного в сердце. В этом контексте слово «сердце» нужно понимать в рамках семитской и библейской традиции, как средоточие всей личности, а не просто как область чувств и переживаний, как это принято в современной западной культуре. Сердце есть наша сокровенная сущность, самое глубокое и подлинное «я», открывающееся лишь через жертву и смерть. Как писал Борис Вышеславцев, сердце есть центр не только сознания, но и бессознательного, не только души, но и духа, не только духа, но и тела, не только умопостигательного, но и непостижимого. Одним словом, оно есть абсолютный центр. В этом понимании сердце – нечто гораздо большее, чем телесный орган. Физическое же сердце служит лишь символом безграничных духовных возможностей человека – как существа, сотворенного по образу Божию и призванного к тому, чтобы стать его подобием. Достигая абсолютного центра, или иначе нисходя от ума к сердцу, мы заканчиваем путь вовнутрь и обретаем подлинную молитву. Точнее говоря, смысл не в том, чтобы от ума отойти, а в том, чтобы вместе с ним сойти в сердце. Главное здесь не просто сердечная молитва, а молитва ума в сердце, поскольку все уровни интеллекта, включая рассудок, дарованы Богом и должны служить Ему, пренебрегать ими нельзя. Когда ум и сердце становятся одним целым, тогда восстанавливается наша падшая и расколотая натура, возрождается ее первозданная целостность. Сердечная молитва возвращает в рай, отменяет грехопадение и восстанавливает статус антепеккатум, состояние до грехопадения. Тем самым она раскрывает эсхатологическую реальность, становится залогом и предвкушением жизни будущего века, которая в веке сём никогда не будет явлена в полноте. Вкушая, пусть отчасти и несовершенно, сердечную молитву, мы постепенно совершаем переход, о котором упоминалось выше, от молитвы, требующей усилия, к самодвижной, от той, которую мы творим, к той, которая творится сама, а точнее к той, которую творит в нас Христос. Ведь сердце играет двоякую роль в духовной жизни, оно и средоточие личности, и место встречи человека с Богом. В нем мы познаем себя, каковы мы на самом деле, но в нем же мы и выходим из себя, вступая в храм Святой Троицы, где образ лицом к лицу встречается с первообразом. Во внутреннем святилище сердца мы и обретаем корни нашего существа и переходим границу, отделяющую тварное от нетварного. «В сердце есть какая-то беспредельная глубина», говорится в одной из духовных бесед Макария Великого. «Там Бог, там ангелы, там жизнь и царство, там свет и апостолы, там сокровище благодати, там есть все». В сердечной молитве мое действие, моя молитва, явно сочетается с непрестанным действием другого во мне. Если прежде мы молились к Иисусу, то теперь сам Иисус молится в нас. В откровенных рассказах странника есть поразительное место, где говорится о рождении самодвижной молитвы. «Однажды рано поутру как бы разбудила меня молитва». Если прежде странник творил Иисусову молитву, то теперь он обнаруживает, что молитва творится сама, даже во сне, ибо стала одно с молитвой Бога внутри него. Примечательно, что и тогда странник не считал себя достигшим всей полноты сердечной молитвы. Учителя исихасской традиции настоятельно рекомендуют тем, кто делает первые шаги в Иисусовой молитве, неустанно понуждать себя. Они постоянно подчеркивают, как важно все внимание собирать в произносимых словах, не отвлекаясь от мысли о молитвенных вдохновениях. Для примера приведем слова знаменитого духовного наставника с Афонской горы, старца Иосифа из Нового Скита. «Труд умной молитвы заключается в понуждении себя к непрестанному повторению ее устами. Внимай только словам: Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Поистине поразительно, как ценится произносимое слово. Святой Иоанн Лествичник писал: «Старайся возвести к молитве свой ум, а точнее заключить его в слова молитвы». Это не значит, впрочем, что важны слова сами по себе. В наших мыслях должен оставаться сам Иисус, которого мы призываем. Сердечная молитва всегда приходит как дар от Бога, который Он дает кому хочет. Ее нельзя стяжать никаким методом. Святой Исаак Сирин подчеркивает, что дар этот – большая редкость, и едва ли один на тысячу удостаивается чистой молитвы. «А достигший того таинства, которое уже засею молитвою», – добавляет он, – «едва по благодати Божией находится и из рода в род». Один из тысячи, один в целом поколении. Эти отрезвляющие предостережения не должны нас обескураживать. Внутреннее царство открыто каждому, и каждый может пройти свою часть пути. В наше время мало кто хотя бы отчасти не сходит в глубины сердечных тайн, но очень многие, в свою иногда малую меру и изредка, но вполне реально, приобщаются молитве Духа.
Это была аудиоверсия статьи митрополита Каллиста Уэра «Сила имени». Фрагмент, озаглавленный словами «Вхождение вовнутрь». Мне бы хотелось подробнее остановиться на этих словах владыки Каллиста. В сердечной молитве «мое действие», «моя молитва» явно сочетается с непрестанным действием другого во мне. Если прежде мы молились к Иисусу, то теперь сам Иисус молится в нас. Конец цитаты. Это, как представляется, принципиально важный момент для разговора о внутреннем мире человека и о том, что в нем происходит. Помню, в одной книге меня зацепили слова о том, что мы даже не знаем, как молиться, а если и молимся, то не сами. Молитва не может быть ничем иным, кроме как действием Творца в сердце твари, действием Святого Духа в сердце человека. И если это, быть может, звучит слишком богословски возвышенно, то можно обратиться к автору, который умеет блестяще переводить теологические доктрины на язык простых образов и говорить о вере с ясных рациональных позиций. Английский писатель Клайв Стейплс Льюис. В книге «Просто христианство» он пишет: «Бог – это тот, кому мы молимся, цель, которую мы пытаемся достичь. Бог в то же время внутри нас – это та сила, которая вызывает в нас желание молиться, и Бог же – это тот путь, по которому толкает нас к цели сила, находящаяся внутри». Давайте послушаем, как на эту тему размышляет Клайв Стейплс Льюис, аудиоверсия его книги «Просто христианство», фрагмент главы «Бог в трех лицах».
Очень многие в наши дни говорят: «Я верю, что есть Бог, но не могу поверить, что Бог – это личность». Они чувствуют, что таинственное нечто, стоящее за всеми вещами, больше, чем просто личность. И христиане вполне согласны с этим. Но никто, кроме христиан, ничего не говорит о том, чему может быть подобно существо, стоящее над личностью. Все остальные, соглашаясь, что Бог выходит за пределы личности, именно на этом основании и представляют его чем-то безличным, а на самом деле чем-то меньшим, чем личность. Если же вы ищете в Боге сверхличность, некое начало, стоящее выше личности, то выбор между христианской и иными доктринами для вас отпадает, ибо она единственная в мире, именно так и толкует Бога. Некоторые думают, что после этой жизни или после нескольких жизней человеческие души будут впитаны Богом. Но если вы спросите их, что они под этим понимают, то обнаружите что-то вроде поглощения одних веществ другими. Они и говорят, что это словно капли, которые стекают в океан. Но когда капля стекает в океан, ей приходит конец. Если это и случится с нами, нас просто больше не будет. Только у христиан вы найдете мысль о том, что человеческие души могут обрести жизнь в Боге, оставаясь при этом собою, более того, становясь собою в значительно большей степени, чем они были прежде. Я предупреждал вас, что теология – наука практическая. Цель нашей жизни, таким образом, в том, чтобы войти в жизнь Бога. Неверные представления об этой жизни мешают достигнуть цели. В Божьем измерении вы, так сказать, находите существо, состоящее из трех лиц, но остающееся в то же время одним существом. Полностью постичь такое существо мы, конечно, не можем, однако смутное представление об этом нам доступно. Когда оно приходит к нам, мы впервые начинаем постигать, пусть неясно, какую-то позитивную идею сверхличности, того, кто больше, чем личность. Это что-то такое, до чего мы никогда бы не сумели додуматься. И тем не менее, однажды услышав об этом, мы почти чувствуем, что должны были и сами об этом догадаться, потому что это безукоризненно согласуется со всем тем, что мы уже знаем. Вы спросите, если мы не можем вообразить себе существо, вмещающее в себя три личности, то какой смысл говорить о нем? Что ж, пожалуй, никакого. Но смысл есть в том, чтобы мы вошли в жизнь этого триединого существа, и это может начаться в любое время, сегодня, если захотите. Я имею в виду следующее. Обыкновенный простой человек становится на колени, чтобы помолиться. Он пытается установить связь с Богом. Но если этот человек христианин, он знает, что сила, которая велит ему молиться, тоже Бог. Так сказать, Бог внутри него. Еще он знает, что все его знания о Боге приходят через Христа, человека, который был Богом. Это Христос стоит рядом с ним, помогая ему молиться, молясь за него. Вы понимаете, что происходит? Бог – тот, кому он молится, цель, которую он пытается достичь. Бог в то же время внутри него. Это та сила, которая вызывает в нем желание молиться. И Бог же – тот путь, по которому толкает его к цели сила, находящаяся внутри. И все это троякое действие триединого существа происходит в обычной маленькой спальне, где молится обыкновенный человек. Этот человек захвачен высшей формой жизни, той, которую я назвал словом «зоэя» или «жизнью духовной». Богом он затянут в Бога, оставаясь в то же время самим собой. Так и начиналась теология. У людей уже было смутное представление о Боге. Потом пришел человек, сказавший, что он Бог. Человек был не такой, чтобы от него отмахнуться, как от сумасшедшего, и ему поверили. После того, как его видели убитым, он пришел снова. Позднее, после того, как его ученики объединились в маленькое общество, они обнаружили, что Бог каким-то непостижимым образом внутри них. Он направлял их, давал им силы совершать дела, на которые прежде они не были способны. Когда они сопоставили все это и крепко над всем поразмыслили, то пришли к христианской мысли о триедином Боге. Понятие это не придумано людьми, лишь примитивные религии придуманы. Теология в некотором смысле экспериментальная наука. Говоря в некотором, я имею в виду, что теология подобна экспериментальным наукам, но не во всем. Если вы геолог и изучаете горные породы, то должны ездить в экспедиции, чтобы найти образцы этих пород. Они не придут к вам сами, но и не убегут от вас, если вы не придете к ним. Тут вся инициатива принадлежит вам. Горные породы не в состоянии ни помочь, ни помешать вам. Но, предположим, вы зоолог и хотите сфотографировать диких животных в естественных для них условиях. Все будет иначе, чем у геолога. Дикие животные не придут к вам сами, но они могут убежать от вас, и они непременно убегут, если вас заметят. Вот и первые признаки их инициативы. Поднимемся еще на один уровень. Предположим, вы хотите близко узнать человека. Если он не позволит вам, у вас ничего не получится. Вы должны завоевать его доверие. В данном случае инициатива распределяется поровну. Для дружбы между двумя людьми необходима обоюдная инициатива. Что касается познания Бога, то здесь инициатива исходит от Него. Если Он не откроет вам себя, вы не сможете сделать абсолютно ничего, чтобы узнать Его. Так оно и бывает. Одним Он открывается в большей степени, чем другим, не потому, что у Него есть любимчики, а потому, что для Него невозможно открыть себя человеку, чей разум и характер не в соответствующем состоянии. Солнечный свет не может в пыльном зеркале отразиться так же ярко, как отражается он в чистом. Эту же мысль поясним иначе. В других науках вы пользуетесь инструментами, так сказать, из внешнего мира, микроскопами или телескопами. Инструмент же, с помощью которого вы можете воспринять Бога, все ваше существо. Если человек не содержит себя в чистоте, то образ Бога будет смутным и расплывчатым, как луна, если ее рассматривать в грязный телескоп. Вот почему варварские народы исповедуют варварские религии, а не смотрят на Бога через нечистые линзы. Бог может открыть себя таким, какой он действительно есть, только настоящим людям. Не просто людям, которые хороши сами по себе, а тем, кто объединился в одну семью, любит и поддерживает друг друга и помогает друг другу познать его. Он и предназначал человечество к тому, чтобы стать музыкантами в одном оркестре или органами одного тела.
Это была аудиоверсия книги Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». Фрагмент главы «Бог в трех лицах». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».